Глава шестая. Проснувшись с утра и закинувшись кофе, я по привычке врубил сеть и начал изучать нюансы нового задания. Компас Сейруса утверждал, что один из ключей спрятан в шестеренке, центральном из трех миров кузнец. Предстояло новое путешествие, на этот раз нас ждали верхние миры. Верхние миры – некое царство света в сфере. Достаточно своеобразные, конечно. Их всего семь, и там возможен старт игроков только с золотыми и алмазными аккаунтами. Уникальные расы, развитый культ богов света, усиленные настройки безопасности, некоторые интересные ресурсы. Минимальный уровень кармы для входа – голубая, хорошая. Практически полное отсутствие фракций с темным мировоззрением и демонических существ. Ну и сайты, рандомные и стационарные донжионы, тысячи квестовых цепочек и миллионы поручений. Игроков, как ни странно, здесь обитало не так много, как можно предположить. Всего 1/20 комьюнити сферы предпочитала райские кущи, серым мирам или адским провалам бездны. Шестеренка. Я посмотрел видео, покрутил скрины, прочел несколько гайдов. Да. Кажется, я начал понимать, с какими сложностями столкнулась команда Романовой. По идее, мир классифицировался как небольшой, и, судя по картам, был в несколько раз меньше Дорсы. Но он представлял собой не что иное, как огромный сферический механизм. Гигантские вращающиеся шестеренки размером с город, зубчатые колеса, рычаги и муфты. Циклопическое устройство, невероятное сплетение магии и техники. Все это, перевитое голубыми кабелями магопроводов, жужжало, скрипело, вращалось, пребывая в постоянном движении. По двигающимся улицам, эстакадам и эскалаторам сновали тысячи драмонтов и кованых, странных искусственных созданий, населявших миры кузнец. Весь огромный механизм шестеренки представлял собой циклопический многоуровневый лабиринт, в глубине которого скрывались целые города. Если учесть, что он постоянно двигался, меняя конфигурацию, подобно кубику Рубика, можно представить, какой головоломкой нас озадачил владелец ключа. Игроки писали о множестве тайных мест, которые находили, исследуя шестеренку. Арсенал, библиотека миров, золотой двор и, конечно, великий лабиринт. Цель многих пилигримов, стремящихся в этот мир. Именно здесь первопроходцы когда-то получили первые чертежи астральных кораблей, движителей и спелджамперов. Глубины мира кузницы и сейчас представляли собой титанические сборочные цеха и верфи, на стапелях которых для всей сферы строились корпуса летающих судов. Недешевым выходил и билет до шестеренки. 9 пересадок, почти 1000 золотых. Небольшой капитал для начинающего игрока. Бестии, как я и думал, пришли. Робкая надежда на гордость Лу оказалась напрасной. Они предпочли засунуть свою обиду куда подальше и стать моим молчаливым конвоем. Ну что же, придется запускать план «Б». Магистр и Лу хотят использовать меня. Посмотрим, кто кого переиграет в итоге. Сквозь радужную пелену портала проступили угловатые очертания шестеренки. Выйдя, я немного ошарашенно огляделся. Одно дело рассматривать скрины и видео, и совсем другое – видеть все своими глазами. Поразительное отличие от условно-средневековых миров сферы. Мы шагнули в торжество Манапанка, царство полированного металла, пронизанного лазурными жилами магопроводов. Портал привел на громадный гексагон площади, плоскую вершину шестигранного механического зиккурата. На горизонте, разрезанном остриями торчащих шпилей, медленно вращались исполинские зубчатые шестеренки. Множество народа. Игроки на летающих маунтах, НПС, торговые караваны расходились потоками, спускаясь вниз по огромным движущимся лестницам. Наверху астральные корабли заползали в ячейки, предназначенных для них причалов, очень похожих на шестиугольные соты. И везде вокруг бегало и порхало, сновало и левитировало множество удивительных существ. Драмонты – раса механоидов, населяющих миры кузницы. Я видел этих необычных созданий на Базааре, но здесь они, кажется, составляли подавляющее большинство населения. Совершенно разнообразные по форме и размеру, от небольшого металлического кубика с глазом, снующего на четырех паучьих ножках, до громадных левитирующих существ, похожих на спрутов из-за шлейфа шевелящихся гофрированных конечностей. Гробовщик в неизменной шляпе и бинтах ожидал нас. Его тоже сопровождал эскорт, четверка валькирий из оплота, в одинаковых из сине-черных облегающих доспехах, с крылатыми обручами, увенчанными сияющими волшебными камнями.
«Это кто?»
— коротко спросил он, глянув и мгновенно оценив бестий, стоящих за моей спиной. «Со мной, мои люди, помогут в поиске», — сказал я, сделав лицо игрока в покер. Свечкин, если и удивился, то не подал виду. Изящным росчерком взмахнул шляпой, обмахнул пером идеально чистые шестиугольные плиты мостовой, приветствуя мой молчаливый конвой, и сказал:
«Понял, следуйте за мной».
Поток игроков и НПС, спускающихся в механические дебри шестеренки, сужался, разделяясь на очереди, проходящие через необычные рамки, возле которых дежурили патрули местных стражей. Мы шагнули сквозь полупрозрачную завесу, приветливо мигнувшую зеленым, и тут же были тщательно просвечены голубым лучом, который испускал единственный глаз огромного левитирующего драмонта. Все это делалось на ходу, без малейших препятствий движению. Но трехметровые монструозные кованые, металлическими гигантами застывшие на боевых постах, как бы намекали, что хулиганить не стоит. Гробовщик прекрасно ориентировался в хитросплетениях порталов, эстакад, эскалаторов и лифтов, пронизывающих уровни шестеренки. Видимо, бывал здесь раньше. Он привел нас на ярус, полностью занятый разнообразными гостиницами, и указал на одну из дверей.
«Ближайшее место к кругу возрождения, игроки. Советую привязать вам камни душ».
«Лу».
«У меня два вопроса. Есть какой-то план вообще? И кто эта мумия?»
«Ход-код».
«План нам озвучит мумия».
«Лу».
«А кто он вообще? Странный небесь».
«Ход-код».
«Эта информация платная. Озвучить расценки».
Свечкин, в свою очередь, неожиданно залихватски подмигнул, поймав мой взгляд. Кажется, он с лету сообразил, кто такие бестии и зачем они здесь.
«Итак, задача проста и одновременно очень сложна. Нам нужно найти одно тайное место в шестеренке, появляющееся на 1 час в сутки, в совершенно случайном месте. Вы, игроки, называете такие места сайты. Есть у вас какие-то предложения?»
Я промолчал, пожал плечами. Взглянул на Лу. Ей не терпелось высказаться. «Есть более точная классификация сайта, чтобы построить поиск? Размер, тип, примерная локация?»
«Ничего такого не известно. Класси... чего? Знаем только, что место сложно найти».
«Что такое сайты?» На интернациональном сленге игроков сферы это слово, как ни странно, означает скрытые инстансы. Они возникают в результате заданий НПС, динамических событий, либо принадлежат к случайно генерируемым донжеонам. Надо понимать, что под донжеоном тут понимается не классическое подземелье, а все что угодно, начиная от маленького волчьего логова и заканчивая легендарным кладбищем древних зверей. Процедурные ловко генерируют сайты под сеттинг мира и локаций, привязывая по стилю и истории, идеально вписывая в лор. Иногда там выпадают интересные квестовые цепочки, ведущие к хорошим наградам. Игроки ведут подробную классификацию таких мест, но из-за специфического рандома все время попадается что-то новенькое. Как и все в сфере, сайты зачастую уникальны. Естественно, в шестеренке мы не встретим лесных или степных инстансов. Тут весь антураж так или иначе будет связан с мирами-кузницами. Как их можно найти? Либо наткнуться случайно, либо искать целенаправленно. Существует целая ветка поисковых навыков, специализированные архетипы скаутов, разведчиков и искателей, артефакты и сеты, заточенные под это дело. Некоторые редкие инстансы очень трудно обнаружить, без вкачанных скиллов. Их ищут неделями, надеясь на хороший дроп. Казалось бы, ничего сложного, но интерфейс поиска, которым пользуются искатели, отражает много видов сигналов, включая объекты и сознание. В густонаселенных местах поиск сайтов – кошмар, так как сфера поиска замусорена тысячами посторонних сигналов. Выбраковывать лишнее, отыскивая ту самую, как пытаться найти знакомое лицо в водовороте толпы. И шестеренка, наполненная множеством драмонтов, и есть тот самый страшный сон для искателей. Была и еще одна проблема. Динамическая аномалия, под которую был замаскирован схрон с ключами, принадлежала к категории наиболее сложных для поиска сайтов. Слабый сигнал, полностью определить координаты которого способны только перфектные поисковики. Экипировка дев, сопровождающих Свечкина, ясно говорила, что Романова выделила лучших специалистов. Фракционные сеты серебряного искателя пока недостижимая мечта для игроков. Все, что смогли придумать мои спутники, расставить своих скаутов в разных локациях шестеренки и начать на удачу искать аномалию, попутно проверяя множество левых сигналов. План трещал по швам. Во-первых, у нас не хватало людей перекрыть все локации шестеренки. Для этого нужны тысячи искателей. Во-вторых, все эти искатели должны обладать околоперфектными навыками. Мы же располагали, кроме четверки дев, несколькими пешками Лу, уровень поисковых навыков которых был высок, но недостаточен. Мне предлагалось посетить местную гильдию наемников. К сожалению, было предельно ясно, что нам не хватит квалифицированных скаутов, даже мобилизуя я вообще всех предлагаемых в сфере пешек. Прокачанный спутник-искатель с нужным уровнем навыков очень полезен, и в гильдию их выставляли редко. Навскидку, с требуемым 9-м уровнем поиска я нашел всего 2 с какой-то космической суточной оплатой. В общем, рассчитывать мы могли только на везение, на внезапно выпавший сектор Зеро и молиться всем богам сферы, чтобы никто не наткнулся на схрон случайно.
Интерлюдия. Тао.
В целом, все складывалось так плохо, как только могло. Дом тьмы формально подчинился Тао, хотя ключи от башни Клешни пришлось опять вырывать с боем. О том, что сам дом раскололся на дюжину мятежных фракций, лидер проекта предпочитал не вспоминать. В результате междоусобицы 9 территорий, завоеванных Анонизартой, было позорно потеряно. Часть отбили назад воспрянувшие враги, часть заняли бунтари, часть подгреб под себя Красный Феникс Южной коалиции. Тао покорился лишь Иртгард и 4 прилегающие провинции. Да и в тех интерфейс управления фракцией показывал красный значок назревающего восстания. Альянс игроков, поддерживающих Леди, тоже развалился. Большинство клан-лидеров оказалось в шоке от выходки Тао, уничтожившего Анонизарту. Последовавшая быстрая деградация, прежде сильнейшей НПС фракции Дорсы, оставила их в одиночку против многократно превосходящих сил красных. Полюсы сил поменялись, и многие игроки тут же поспешили сменить сторону, заключив сепаратный мир с бывшими врагами. Проект АД становился гордым изгоем. В принципе, все это можно было предотвратить. Чтобы переломить ход событий, требовалось активно заниматься войной и дипломатией, уговаривая одних и угрожая другим, щедрой рукой награждая и наказывая. Тао знал, что нужно делать, и было мучительно от того, что не мог. Все рушилось из-за банального отсутствия времени. Руководить огромным проектом, в котором назревали критические проблемы, и одновременно тащить Альянс невозможно. Йошита чувствовал себя мучительно разорванным, не добиваясь успеха ни на одном из фронтов. И оттого постоянно пребывал в мрачном, раздраженном состоянии. Радовало только одно. Частота атак странников, терроризировавших миры, снизилась почти наполовину. Произошло это сразу после грандиозного побоища в Астрале, где погибло свыше 30% боевого флота игроков сферы. Такое ощущение, что общий коэффициент совокупной мощи игроков понизился, и процедурный подкрутил периодичность нападений. Так это или иначе. В неизвестной формуле, используемой для определения равновесия, все переменные были загадкой. Ясно было одно. Убийство Анонизарты сорвало стоп-кран. Началось активное противодействие экспансии игроков. И Тао не видел решения. Он знал, что прежние разработчики наверняка столкнулись с похожей проблемой. Это явно проступало сквозь скупые строчки хроник о затоплении Таэрланда. Он подозревал, что именно с этой целью они создали таинственные ключи для 7 братьев. И единственная надежда заключалась в их поиске. Тот игрок Хот-Кот, одним из первых нашедший ключ, Что-то знал об этом. Знал, но не хотел рассказывать. Затем появились оповещения о новых найденных ключах, и ход-код пересекался с их носителями, причем зачастую в странных аномальных зонах, проникнуть в которые не могли даже представители администрации. Тао было понятно, что все это – звенья одной цепи, объединенные глобальным квестом. К сожалению, соглашение запрещало администрации следить за игроками. Конфиденциальность блюлась свято, но любые правила можно обойти. Тао следил за перемещениями кота, наблюдая за его действиями, по мере возможности стараясь получить любую информацию о его контактах. Сейчас стало известно, что он в сопровождении клана Бестий отправился в миры кузнец, и все это связано с поиском ключей. Когда пришли известия, что там кот пересекся с необычным НПС, владеющим четвертым ключом, и начал нанимать искателей, Тао почувствовал легкое волнение. Кажется, нащупано местоположение пятого ключа.